Итак, в эфире программа Сергея Михеева. Я Алла Волохина. Сегодня старт этой программы. Пока программ без названия. Мы предложили нашим слушателям присылать свои варианты. Вариантов уже очень много. Ну вот сейчас, к началу второго часа нашей работы, я прочту некоторые варианты. Сейчас... раздельно «сейчас», вот такое название, «так сказать», «новые страсти о главном», «политологическая анатомия», «политинформатика», «просто назвать Михеев», «информация к размышлению», «политликбез с Михеевым», «на самом деле», «сермяжная правда» и вот еще такая «скорость мысли». Ну, учитывая, как быстро Сергей говорит, скорость мысли прямо не в бровь, а в глаз.
Ну,
и не только быстро говорит, но быстро и мыслит, действительно.
Да, подумаем, да, те, кто предлагает, те предлагают название со словом «мех», я вам скажу, моя фамилия пишется через «и», Михеев, поэтому все, что с «мехом», не пойдет. Это первое. Второе, тут вот, ну, в основном, так сказать, отзывы позитивные, вам большое спасибо за эти отзывы, но, естественно, так сказать, обязательно кто-то там вставит и свой троллинг. Тут один человек предложил назвать передачу «Лживая правда». Ну, я понял, или «Правдивая ложь», так сказать, да. Я понял вас, да, так сказать. Очень смешно, с одной стороны. С другой стороны, я вам могу сказать просто простую вещь. Я не претендую на то, что все, что я говорю, правда. Но я могу совершенно точно сказать, что я не собираюсь лгать и никогда не лгал. Я могу ошибаться или заблуждаться, это вполне возможно, но никто и никогда не уличил меня и не уличит в том, что я умышленно что-то переврал или солгал и так далее. И, в принципе, я этого придерживаюсь, и поэтому это принципиальная моя позиция, и я буду делать так и впредь. И никто не может, так сказать, упрекнуть меня в том, что вот я там что-то где-то заказное. Пусть хотя бы один человек, которого я лично знаю, скажет мне, что я что-то сказал где-то когда-то заказное или я что-то соврал. Это просто, я больше на эти вещи реагировать не буду, но на самом деле я готов обсуждать любые самые, так сказать, неприятные темы. Вот. Но лгать я не собираюсь, я могу ошибаться. Вот и все.
Как и любой другой человек.
Как и вы, уважаемый человек, который написал это СМИ, это СМС, так сказать. Я не уверен, честно, что все, что вы говорите в этой жизни, является однозначной правдой.
Ну, вот в предыдущем часе мы говорили в основном, вернее, не в основном, а много говорили о том, как много нас сейчас Украина разделяет, да, и как много этому способствуют какие-то другие силы, да, внешние. Там и в экономике нас это разделяет, и во всех сферах, да, в культурной, в любой. А я хочу сейчас поговорить еще о том, предложить о том, что нас объединяет. И вот две недели назад буквально был создан в домене.ру сайт дружбы россиян и русских. Ой, господи, россиян и украинцев. Вот. И там пишут люди просто добрые слова друг другу. Я сейчас этот сайт обвалился, потому что так много людей туда зашло. Вчера я написала там свои пожелания. Он, конечно, примодерируется, этот сайт. Но буквально через минуту уже мое сообщение там появилось. Русские пока написали там почти в три раза больше. Сейчас там около 4000 сообщений и там 1000 с чем-то от украинцев вот добрых слов. Вот хотелось бы действительно, чтобы нас как-то...
Вы знаете, нас и раньше, и сейчас объединяет гораздо больше, чем разделяет. Но именно поэтому за нас так серьезно и взялись. Ведь именно поэтому нас сейчас так усиленно и так жестоко и извращенно разделяют, именно потому, что на самом деле всегда нас объединяло гораздо больше, чем разделяло. И все эти вот нынешние современные там политические украинские сказки про то, что всегда мы были там разными народами и прочее, да, они не подтверждаются вот этой реальностью. Если бы у нас не было ничего общего, то и не надо было предлагать такие титанические усилия для того, чтобы нас разделить. А усилия эти поистине титанические. Вот и все. Поэтому я-то не испытываю никакой украинофобии. Никогда у меня и не было. Мне просто жаль, что сегодня за истинное украинство выдается какая-то гадость. То есть в любом национальном характере есть какие-то проблемные, и в любой национальной истории есть какие-то проблемные точки. Но, к сожалению, сейчас на Украине самая гадкая гадость концентрируется, и из нее лепится новый украинец. Я считаю, что это просто бесчеловечный эксперимент над самими украинцами в первую очередь. И это вызывает у меня отторжение. А вовсе не Украина, не украинцы, не украинская культура и не все, что с этим связано.
Мы говорили в прошлом часе также и о Прибалтике, да, о том, как страны Прибалтики себя ведут по отношению к России и о том, как они теряют, поскольку многие граждане, 30% граждан, да, работоспособных, уехали, получив паспорта Евросоюза, просто уехали из страны. Главы МИД Польши и Литвы критикуют руководство ЕС за стремление к более тесным экономическим связям с Россией и прямо обвиняют Евросоюз в намерении поменять политику в отношении России на более благоприятную. Вот такой упрек звучит.
Прибалтам это, знаете, да, это как серпом по молоту, да, так сказать. Это для них просто вот то, что есть реальность объективная. И в этой объективной реальности Европе выгодны связи с Россией, им это просто спать не дает. Самое интересное, что и Прибалтике выгодны связи с Россией, и Украине выгодны связи с Россией, и Польше. Но в Прибалтике и на Украине преобладает вот эта политическая истерия. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что это именно тот... Ну, во-первых, у них есть все-таки объективно существует комплекс исторической какой-то обиды, неполноценности, амбиций и прочее-прочее. Они используют теперь вот этот шанс нам гадить как просто какое-то счастье, да, с одной стороны. С другой стороны, они понимают простую вещь, что если бы между Россией и Большой Европой или Западной Европой были бы нормальные конструкции, активные, взаимовыгодные отношения, то, откровенно говоря, Прибалтика в этих отношениях просто потерялась бы. Просто потерялась бы. Она бы была глубочайшей провинцией, каковой она в экономическом плане сейчас является, но при этом еще и провинции никому не интересны с политической точки зрения. А вот воспроизводство конфликта с Россией дает этим элитам шанс повысить свое собственное значение. Как бы они на переднем крае борьбы за европейскую цивилизацию, как бы они защищают бедную Европу от страшной медведеобразной России. И в этом смысле кто-то замечает этих всех грибоускайтев там и прочее, всех этих вот карликовых президентов и так далее, ни к чему не годных и ни на что не способных к другому политиков, мелкорепчатых, так сказать, и так далее. Понимаете, для них война с Европой, с Россией, это шанс, ну такая вот война, не горячая, да, а холодная, это шанс быть значимыми, это шанс, чтобы быть замеченными, это шанс привлечь к себе внимание. Потому что в этой ситуации они востребованы. А в ситуации мирного сотрудничества, ну что она из себя представляла бы, это Литва, Латвия, Эстония с разрушенной ими добровольной экономикой? Да просто ничего. Просто ничего. С политической точки зрения эта территория вообще никому не интересна. Она интересна только с точки зрения конфронтации с Россией. А поддержанием этой конфронтации они и занимаются. Другое дело, что мне кажется, это нечестно по отношению к собственному населению, потому что если взять все-таки в исторической перспективе, то подобное нагнетание конфронтации приводило рано или поздно к войне между Россией и Европой. И пострадавшими всегда были именно вот эти вот лимитрофные государства, находившиеся на границе. Именно по ним проходил каток войны в первую очередь. Именно они страдали, так сказать, а потом плакали, что у них бедных тяжелая историческая судьба, что их никто не любит, так сказать, и прочее. А то, что они продолжают воспроизводить эту ситуацию, продолжают рисковать жизнью, так сказать, собственных людей там, и собственной исторической судьбой ради вот своих сиюминутных политических амбиций, они как бы этого просто не замечают. Но вот еще раз повторю простую вещь. Они продают этот политический продукт, потому что иначе они никому были бы не нужны.
И уходим на новости. 15:17 в Москве, мы продолжаем. Вот вопрос от слушателя, вернее, даже не вопрос, а комментарий. Марат из Свердловской области пишет, что страны Прибалтики жили в СССР, и хлебнули столько ужаса, что они рады сбежать в Европу. Какого такого ужаса они хлебнули?
Ну, если честно, я думаю, что этот ужас в значительной степени тоже является исторической выдумкой. То, что Прибалтика, как и все абсолютно народы Советского Союза, в той или иной степени пострадали от репрессий, это правда. Но, если честно, то первым, и кто больше всех пострадал от репрессий, был русский народ. Вот если вы посмотрите, так сказать, там, то, что называется политическими репрессиями, там, по количественному, качественному там, составу, по национальному, вы увидите, что, в общем, большинство этих людей — это русские. А вовсе там не прибалты и никто бы то ни было. Поэтому говорить о политических репрессиях как о чем-то, что было направлено конкретно против прибалтов, или конкретно против украинцев, или конкретно против грузин, ну, мягко говоря, просто некорректно. Это неправда. Это не подтверждается ни фактами, ни статистикой, ничем. Это первое. Второе. Во всем остальном, честно говоря, никаких ужасов вообще не вижу. Какие ужасы? То, что люди, сотрудничая с нацистами, были впоследствии высланы в Сибирь, Ну да, наверное, там были и несправедливые вещи, но это, опять же, можно все, так сказать, политическим репрессиям сталинского режима там как-то приклеить. Но те, кто сотрудничал с нацистами, понесли, так сказать, заслуженное наказание. А мы с русскими не церемонились по этому поводу. Что, разве кто-то церемонился там с власовцами или с какими-то другими полицаями или предателями? Нет. И здесь тоже не было кого-то там, знаете, эксклюзивного подхода именно к прибалтам. А во всем остальном, честно говоря, что касается ужасов, это просто ложь. Гораздо больше ужасов Прибалтика в свое время вытерпела от Европы, просто об этом уже забыли. Я так на всякий случай напомню, что все эти территории никогда не были независимыми. Независимость этих территорий является фактом их участия в российской истории. До того, как они вошли в состав России, они все были зависимыми, а часть территории была просто куплена нами за деньги. Кто не в курсе? Значительная часть территорий в Прибалтике была в свое время куплена Россией и Швецией за деньги. Причем за деньги достаточно большие по тому времени в пересчете на нынешние курсы, это там миллиарды долларов. Да, можно говорить о Литве, как о части польско-литовской, польско-великого княжества, так сказать, польско-литовского. Это действительно так, но польско-литовская держава, да, как бы она развалилась, между прочим, по вполне объективным причинам. Вот у нас очень любят говорить об объективных причинах распада Советского Союза. А польско-литовское княжество тоже не стало по объективным причинам. И одна из этих причин, они слишком широко разинули рот на Россию. Вот одна из причин падения польско-литовского, так сказать, княжества, это в том числе попытка поставить под свой контроль Россию. Вот и все. И в этом противостоянии они не сдюжили в свое время. Это было очень давно, но это было. Нравится это или не нравится, но это абсолютно историческая правда. А уж сколько раз Европа прошлась катком по этим территориям, это не сосчитать. И ко всему прочему, всю экономику Прибалтики, так сказать, и весь их гонор, да, в значительной степени, он был построен во времена Российской империи и советской власти. А уж при советской власти, сколько вкладывали в национальные республики, Российская Федерация всегда была донором. Всегда была донором. Вложение в национальные республики было умышленной, абсолютно такой системной политикой в советское время. В ней были свои плюсы, были свои минусы. К сожалению, благодарности, как видите, мы от этих людей не дождались. Поэтому все эти разговоры про ужасы, да, если их на одну чашу весов положить вот эти ужасы, отчленить от них иллюзии и оставить только факты, а на другую чашу весов положить факты развития, да, факты развития, мы увидим, что в развитии этих территорий Российская империя, а после них Советский Союз, вложил гораздо больше, чем все эти ужасы. Итак, на всякий случай, если уж к вопросу о какой-то великой гордости, к моменту вхождения в состав Российской империи у некоторых прибалтийских народов не было даже более или менее проработанной письменности. Библия в этих местах на местные языки была переведена во второй половине XIX века. А это, между прочим, спросите у любых ученых, является одним из признаков степени цивилизованности развития культуры, европейской культуры. Вот во многих прибалтийских странах, ну их там всего три, в Латвии и Эстонии, по крайней мере, по-моему, Библия была переведена на местные языки только в XIX веке. Это о чем говорит? О том, что до этого, на самом деле, письменной культуры у них не было. XIX век. Это когда по России и по Европе уже колесили паровозы, и того и гляди, полетят аэропланы. Они только Библию перевели на свой язык. К вопросу, так сказать, обо всех их претензиях, европейскости и прочее-прочее. Мы вас вытащили из болота. Да, я уж не буду дальше, так сказать, развивать эту мысль. Вот и все. Поэтому все эти ужасы, шмузаши, они в значительной степени выдуманы. Это, знаете, как была при Ющенко выставка, фотовыставка о кошмарах Холокоста, на которой фотографии составляли фотографии, в том числе взятые из американских хроник Великой депрессии. А они это выставляли, так сказать, и фотографии, так сказать, из голодающих из Поволжья. Они это выставляли за вот ужасы Голодомора и вот этот, так сказать, геноцид в отношении украинцев и так далее, так далее. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы знать правду, все-таки надо ко всем фактам относиться беспристрастно. Беспристрастно. Например, Россия уже там, не знаю, так сказать, да, 250 раз извинилась перед всеми за сталинские репрессии. Там какие они были, об этом можно долго рассказывать. Но мы уже сколько раз об этом говорили, да? Россия, так сказать, сколько раз извинялась там за Афганистан, за все что угодно. Я ни разу вообще не слышал от Польши или Литвы извинений, например, за то, что они сожгли Москву. Вы извинились перед нами за сожжение Москвы? И где репарации? Вот и все. Поэтому позиция этих республик такая. Им в историческом прошлом можно было все, нам, русским, так сказать, России, нельзя ничего. Я с такой позицией не согласен с точки зрения даже объективного исследования. Вы хотите быть честными? Честными надо быть во всем. Во всем. А если вы в чем-то, так сказать, да, начинаете грузить, да, начинаете, так сказать, передергивать факты, то вашей честности грош цена. Как, например, тем псевдоценностям, которые якобы проповедуют Европа и Америка. Они говорят всем о демократии, а на самом деле сеют везде хаос. И в первую очередь сами этой демократии не отвечают. По крайней мере, своей внешней политики. Они, демократия — это для себя, у них там. А для всех остальных, так сказать, это один сплошной кнут. Вот мы начали с этого. Они сколько раз нам говорили, там, политика, экономика, это не надо их смешивать, а сами смешивают. Мы вот не смешивали в 90-е годы, поверили, так сказать, как дурачки, в то, что они нам там эту лапшу, которую на уши нам вешали, да, как бы. Вот. А они смешивают, оказывается. Оказывается, нехорошие люди. Поэтому, если вы хотите правды, то у вас, я вас уверяю, правда всегда будет иметь и обратную сторону. И что касается ужасов по поводу Прибалтики, я думаю, что эти ужасы, мягко говоря, серьезно преувеличены. И, ко всему прочему, а почему вас так волнуют ужасы советского режима и совершенно не волнует сотрудничество, коллаборационизм многих литовских, латвийских, эстонских подразделений, так сказать, с гитлеровским режимом? То есть вы считаете, что в этом ничего страшного не было? В лагере Саласпилс, так сказать, где там тысячи людей заживо сгноили. В этом ничего не было страшного? Это имело национальную подоплеку или не имело? Хотите, так сказать, по гамбургскому счету? Ну, сейчас получите. Мало не покажется.
Ну, а Россия как должна вот реагировать на то, как Польша и страны Прибалтики ведут какую-то антироссийскую деятельность? Вот сегодня с утра в эфире у наших коллег, у Дмитрия Куликова, Ольги Подолян, был польский политолог и журналист. И он примерно, я вот так пересказываю, что он говорил, что если Россия хочет хороших отношений с Польшей, да, то она должна и стремиться как-то не обращать внимания на какие-то выпады со стороны там каких-то заявлений, каких-то польских там
надоело
деятелей.
Это слушать. Надоело это слушать. Если Россия хочет, то есть Россия должна постоянно, по их логике, Россия должна быть в позе просящего. Вот если Россия хочет отношения, а что там за Польша, чтобы с ней хотеть хороших отношений? А Польша не хочет хороших отношений с Россией? И, может быть, Польше тоже надо бы не обращать внимания на какие-то, так сказать, вещи, типа, скажем, там, вот этого инцидента с самолетом президентским, которым они уже, так сказать, все уши прожужжали. Произошла авиакатастрофа. Нет, они вот считают, что, так сказать, мы чуть ли не хотели убить всю верхушку, так сказать, польской шляхты, да? Но это же неправда. Они понимают, что это неправда, но развивают все равно эту тему, так сказать, информационную у себя в стране. А Польша не хочет хороших отношений с Россией. Это всегда дорога со встречным движением. А нам постоянно, еще раз повторяю, нам постоянно говорят, если вы хотите хороших отношений, вы должны, так сказать, вот стать в такую-то позу. А с какой стати? А вы не хотите тех отношений? Но, к сожалению, я что могу сказать? Мы сами их к этому приучили. Это практика поздних 80-х и всех 90-х. Мы сами, как вы помните, посыпали себе голову пеплом, мы называли себя идиотами, своих предков, так сказать, дураками, что мы хуже всех, хуже нас страны нету, и мы сами позволили им вести с нами себя таким образом. Я лично против каких-то, так сказать, впадений в какие-то, знаете, чрезмерные имперские амбиции. Я, например, совершенно не считаю правильным политику Советского Союза, который пытался тоже, так сказать, вот, осуществлять проект глобального доминирования. Не нужно нам никакое глобальное доминирование. И Европа нам не нужна. И Варшава это нам не нужна, хоть она и была когда-то, так сказать, в частью Российской империи и так далее и тому подобное. С ними больше геморроя, чем пользы от них. Не надо нам вставать, так сказать, вот в позу «смысл жизни побороть Америку». Нет, не этот смысл жизни у нас. У нас другие смыслы. Смысл жизни – это собственное развитие, сохранение себя. Но не надо и вставать в позу вечно виноватых, постоянно просящих. Ах, вот, так сказать, если Россия хочет, а польская шляхта будет, гордо задрав нос, да, смотреть на то, правильно мы сделали или неправильно. А что вы нас будете учить? Училка у вас не выросла. Кто вы такие, чтобы нас учить? Вы думаете, мы будем подставлять голову, а будете своей польской линейкой бить нас по голове? Вот такого не было раньше, не будет и сейчас. Хотите нормальных отношений? И мы хотим. Давайте двигаться навстречу друг другу. Вот и все. А чем мы не угодили Польше? Я что-то не понял. Конкретно можно, так сказать, по пунктам. Чем мы не угодили Польше? Что мы такого сделали плохого сейчас, вот, да, или делаем? Что-то не так? Поляки считают, что мы не так ведемся на Украине. А ваше какое польское дело? Вы там кто на Украине? Вас Львов интересует? Львов Щебенджи Польска, так сказать, да? Как говорят, была такая пословица, что польский мальчик, первое, что ему говорят, когда он рождается, что Львов, Львив Щебенджи Польский, Львов еще будет польским, да? Я знаю о том, что польская агентура во Львове, Львовской области сейчас работает, только что форму не одевают, да, открыто. СБУ их берет на совершенно, так сказать, таких явных вещах, а из Киева приходит сигнал отпустить, не трогать, так сказать, да? Ну ничего, вот это дает вам право, да, как бы выдвигать какие-то особые претензии. Ну тогда скажите честно, что вы хотите расчленить Украину и просто ждете этого момента, когда все можно будет свалить на Россию, а вам оттяпать кусок, так сказать, Украины. Вот и вся, вот и все ваше польское миролюбие шляхетское.
Слушатели поддерживают вашу речь, говорят, почему кричащие про репрессии Сталина помнят все, а про репрессии к русским после распада СССР граждане помалкивают.
Ну, это вопрос риторический. Они помалкивают, да, потому что им это невыгодно. Я готов, вот лично я, готов разговаривать на любые самые невыгодные темы. Самые невыгодные темы. Я считаю, что в этом и есть на самом деле честный подход. Можно говорить и нужно говорить на те темы, которые абсолютно невыгодны. Потому что тогда только ты можешь того же требовать от своего визави. А вот такого права ни на Украине, ни в Прибалтике, ни в Европе не имеют, потому что они выстроили некий новый, так сказать, полусектантский культ некой демократии, на которой они молятся, и выдумывают себе свою историю такую, какую выгодно им. А вот на Украине даже церковь специальную, типа православную, типа церковь, для этого хотят, так сказать, да, вернее, уже организовали, для того, чтобы она им еще и религиозное обоснование, чтобы их еще Иисус Христос прощал за эту гадость, за все. Я считаю, что вот мы так поступать не должны.
Сергей Михеев в эфире Вести ФМ. Прерываемся на рекламу и новости. 15:33 в Москве. В студии в программе Сергея Михеева сейчас и Алла Волохина. Я сегодня ассистирую Сергею. У нас слушатели, для слушателей оказалась очень интересная тема по Прибалтике. Много комментариев в нашем WhatsApp и на СМС-портале, поэтому мы продолжаем после новостей разговора о Прибалтике. Вот пишет наша слушательница в WhatsApp: вы и сейчас на прибалтийцев восхищенно смотрите. Я из Риги, конечно, переубеждать вас не буду, но прибалты уже совсем не советские западные границы, а дешевое восточноевропейское население.
Ну, я не знаю, кто там смотрит восхищенно на прибалтов. Мне кажется, вы давно не были в Москве, так сказать. Да. Ну, по крайней мере, если говорить о Москве, ну, из Москвы все то, что происходит в Прибалтике, выглядит как, ну, что-то такое очень провинциальное, если честно. Ну, хорошо, исторический центр в столице, ну, да, это просто туризм. А все, что... Все, что, так сказать, немножко дальше, какой-нибудь там Каунас, вообще на него же вообще смотреть больно, или еще что-нибудь в этом роде. Ну, а вот не производит никакое впечатление. Прибалтика стала, она вот стала задворками Европы, скажем честно. Просто вот захолустной провинцией.
Сравнивают тоже наши слушатели Финляндию и Эстонию. В 40-м году они были на одинаковой стартовой позиции. Где сейчас Эстония, а где Финляндия?
Ну да, мы знаем, где Эстония, где Финляндия. Причем Эстония, это даже, там есть даже, так сказать, не самое худшее положение из трех этих прибалтийских республик. Вот человек пишет: жил и учился в 80-е годы в Прибалтике. Прибалты катались как сыр в масле. Сильное сельское хозяйство, сильная перерабатывающая промышленность, развитая легкая промышленность, развитое здравоохранение, образование, сфера туризма и прочее. Вот тогда действительно Прибалтика на самом деле вызывала определенную зависть у людей, так сказать, в остальных территориях Советского Союза. Вообще интересно, что самыми антироссийски настроенными по итогам провинциями Советского Союза были как раз те, кто жил лучше всего. Например, Прибалтика и Грузия. Лучше прибалтов и грузин никто вообще в Советском Союзе не жил. И они в итоге самые недовольные. Вот им вот все, так сказать, им не так. Вот они, у них есть масса претензий и прочее, прочее. Но если с Грузией еще понятно, там, да, абхазский и юго-осетинский конфликт, по крайней мере, понятна логика, да, то с прибалтами это вообще. Все вот эти пляски вокруг вильнюсской этой телебашни, где непонятно, кто в кого стрелял, и вот они из этого сделали там целый, так сказать, мемориал памяти, там сплошные, так сказать, подтасовки и прочее, прочее. А вот тут есть, да, один человек из Свердловской области тут пытается, да, сказать, свое мнение протиснуть про то, какая плохая Россия, и пишет довольно распространенный тезис: а у нас вот зато гораздо ниже уровень жизни. Ниже, чем где? Чем в Прибалтике? Я с этим не согласен. Это первое. И второе. Если у вас 30% населения уедет на ПМЖ, конечно, легче поддерживать, так сказать, уровень жизни. Для этого их отправляют. И третье, что самое главное, что спорт, учебе, как говорится, не помеха. Я никогда не понимаю вот подобного рода дискуссии, когда говоришь Сирия, там, Турция, начинаешь обсуждать внешнеполитическую, так сказать, проблематику, а тебе говорят, а у нас, а у них в США уровень жизни выше. Выше. Дальше что? Следующий тезис какой? Да, у них уровень жизни выше. Поэтому мы не имеем права на внешнюю политику, что ли? Поэтому мы не имеем права отстаивать свои национальные интересы? Поэтому мы должны, так сказать, затянуть петлю на шее? Или, так сказать, в позу ученика и слушать, что нам будут там эти дяди внушать? Мы пытались слушать, что нам внушают дяди в 90-х годах? Ничего ж хорошего не получилось. Мы что от них получили-то? Да практически ничего. Уроки по тому, как это самое, вывозить триллионы долларов из России. Вот это, что ли, надо слушать у них? Вот и все. Поэтому это передергивание про уровень жизни, не более того. И потом, если вам так нравится уровень жизни, а вы такой талантливый, ну ехали бы из своей Свердловской области в Америку. Прекрасно там, наверное, бы устроились. Зашибали бы там миллионы долларов. Зачем вы в Свердловской области остаетесь? И он же, этот человек, пишет: если вы помните, то по договору с фашистской Германией СССР напал на соседние страны. Да, мы расчленили Польшу по договору с Германией. В том числе потому, что Польша вела абсолютно провокационную политику в отношении и Германии, и Советского Союза, и рассчитывала, если вы хотите фактов, почитайте эти факты, они есть, доступны, рассчитывала стать союзницей Германии при нападении на Советский Союз. Но Германия предпочла расчленить Польшу, предложила это в том числе Советскому Союзу, для того, чтобы оттянуть войну, так сказать, переместить сроки войны и получить собственные выгоды. Потому что Польша Германию ни тогда, ни сейчас не интересовала. И сейчас, между прочим, между Германией и Польшей, к вопросу о Евросоюзе, между Германией и Польшей очень непростые отношения. Очень непростые. Никакой любви внутри Евросоюза нет. Тем более между такими странами.
Ну и тем более, когда сейчас пришло к власти новое правительство в Польше, Германия просто, как написал Шпигель, в ужасе от того, что какую политику проводит новое правительство Польши.
Ну да, вот поляки же претендуют на то, чтобы стать, ну, как бы одним из центров принятия политических решений, экономических, да, они претендуют на рост. Вообще, польские амбиции, они долго и до сих пор не дают полякам спокойно жить. Вот то они хотели посадить своего царя в Москве, не получилось, так сказать. То теперь вот борются за Украину, кстати, тоже не получается. Попытка поляков стать главными модераторами событий на Украине не получилась, потому что у Польши просто масштаба на это не хватает. Одновременно поляки назначили себя главными союзниками американцев внутри самого Евросоюза. Поляки и прибалты, кстати, здесь они с прибалтами вместе и, может быть, даже немножко конкурируют, они являются главными агентами влияния американцев внутри Евросоюза. Они обеспечивают там проамериканские голосования в Европарламенте и многое-многое другое. Одновременно они хотят таким образом повысить свою роль в противостоянии с Германией, потому что конкуренция с Германией, как полякам кажется, это вот их конкуренция с Германией, это одна из, так сказать, красных нитей европейской истории, что, мне кажется, большим преувеличением, но в Варшаве многие так считают. И они считают, что если они привлекут на свою сторону американцев, будут американскими, так сказать, инструментом влияния, это поможет им в их конкуренции с Германией. Американцы, кстати говоря, могут их действительно для этого использовать, потому что чрезмерный рост Германии внутри, влияние Германии внутри Евросоюза, тоже должен быть, по мнению американцев, чем-то сбалансирован. В том числе Польшей. Почему бы и нет? Здесь американцы ведут, так сказать, собственную игру. Наверное, я опять очень быстро говорю.
Да, наверное, быстро, потому что есть просьбы от наших слушателей или говорить чуть медленнее. К Украине, возвращаясь, вот буквально несколько минут назад молния пришла, что Украина готова покупать газ у России только при цене, сопоставимой с европейской, а это сейчас меньше $200. Это глава Минэнерго Украины Дим Чишин заявил.
Ну, заявил и заявил. Мы такие заявления слышим постоянно. Они хотят иметь больше за меньшие деньги. В принципе, желание понятное.
Обычный торг.
Обычный торг, да, здесь я ничего такого, так сказать, нового не вижу. Эта история повторяется каждый год, повторялась она и до всех этих майданов, и, наверное, будет повторяться и дальше, потому что Украина находится в очень тяжелом экономическом состоянии, и, конечно, борьба за цену на газ, на любые ресурсы для них является вещью принципиальной. Тем более, что, да, МВФ изменил правила, в том числе под Украину, хотя я не уверен, что именно под Украину, да, я немножко сейчас об этом еще скажу, изменил правила, но он не обещал кредитовать Украину. Изменение правил и сама по себе возможность продолжения кредитной линии, продолжения, не означает то, что Украина будет получать столько, сколько она хочет получать. А что касается вообще изменения правил МВФ по поводу вот того, что невыплата суверенного долга не является основанием для новых кредитов, ну, я не исключаю, что вообще Украина здесь выбрана как повод, потому что главные-то основные долги у нас вовсе не у таких стран, как Украина, а, например, у Соединенных Штатов Америки. Кто знает, что они еще дальше придумают, как они еще более гибко потом изменят правила МВФ для того, чтобы решить собственную проблему долга. А собственную проблему долга им все равно придется решать. И я думаю, что американцы, конечно, в идеале решили бы ее в стиле «кому должен, все прощаю». А это именно то, к чему идут правила МВФ и всего остального. Вот меняя их там то по поводу Украины, то еще по какому-то другому поводу.
Ну вот Украина, кстати, Порошенко возвращается к вопросу с энергоснабжением Крыма и говорит о том, что вот пообещал сверить этот вопрос с национальными интересами Украины. Вот он говорит, что это будет вопрос вынесен на заседание Совета Безопасности национальной обороны и будут говорить не только об поставках электроэнергии, но и в торговых отношениях и других вопросах. То есть и здесь, я так понимаю, тоже какой-то идет торг. То есть торг мы можем это... возобновить поставки электроэнергии, если вы нам что-то...
Торг — это основное тот содержание газ, да? Украинской политики. А вот в украинской политике, на мой взгляд, просто незрелые, недоделанные. Вообще весь украинский проект, который был сочинен в рамках Советского Союза, скажем честно, и это очевидно, я вообще не понимаю. Ну, об этом много говорили, но я еще раз повторю. Я не понимаю, почему они сносят памятники Ленину. Ведь Ленин просто их папа. Реально дедушка или там прадедушка. Главный украинский политический деятель — это Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Потому что именно благодаря его усилиям Украина оказалась такой, в таких границах, в которой мы ее вот видели до недавнего времени. Потом еще Никита Сергеевич Хрущев взял и подарил им Крым. Вот, вот и все. Вот главный там мифический герой на Украине должен быть Владимир Ильич Ульянов-Ленин, а его внучком должен быть Никита Сергеевич Хрущев. Вот. И тем не менее, как бы они почему-то сносят памятники и прочее, прочее. Так вот, это я к чему? К тому, что весь политический украинский проект, он в значительной степени незрелый. Он получился не благодаря, значит, многовековой эволюции, не благодаря многовековой борьбе за независимость, не благодаря становлению национальной элиты, а благодаря распаду Советского Союза. Советский Союз сделал эту Украину, Советский Союз стал инкубатором для нее, и он же ее выпустил в жизнь именно вот в этом достаточно, мне кажется, жизнеспособном виде. Другое дело, что Украина не смогла за все это время использовать эти возможности, очень неплохие возможности. Вот. В итоге сутью всего украинского политического процесса, сутью украинской идеологии стала идеализация предательства, сутью украинского политического процесса стало постоянное интриганство и отсутствие любых принципов, потому что никакой договор даже внутри Украины никогда ничего не значил, и Майдан это еще раз показал в отношении Януковича, а сутью украинской экономики является постоянный купи-продай и постоянный торг, вот о чем мы говорили, торг, бесконечный торг по всем вопросам. Вообще, украинский политический процесс таков, что всему есть цена. Обо всем можно договориться, это вопрос цены. Поэтому, если ты утром договорился о чем-то, даже в политике, по одной цене, к сожалению, нет никакой гарантии, что вечером это не состоится, потому что кто-то уже позвонил и предложил более хорошую цену. Поэтому для украинцев вот это вот купи-продай, как бы в политике, политических украинцев в первую очередь, да, это обычное дело было все эти 25 лет, и так будет и дальше. Вы обратите внимание, они внутри страны уже все уши жужжали про то, какая Россия агрессор, какая с ней ведется абсолютно, так сказать, жесткая война, а одновременно торгуются по поводу электричества, угля, цены на газ и так далее, и тому подобное. То есть они считают, что это одно, а вот это, так сказать, совершенно другое, и это абсолютно нормально. Это никак у них вот эти вещи никак не вступают у них в противоречие в голове. Ну, потому что это же бабки, так сказать, да? За бабки совсем другой святое разговор, да.
Ну что ж, я сейчас хочу предупредить наших слушателей, что мы сделаем паузу, потому что впереди у нас новости и блок экономической информации. А Сергей Михеев и я, Алла Волохина, вернемся в эфир после новостей 16 часов. Оставайтесь с нами.